войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий, вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем.
Милитаристский пафос Владимира Путина не добавляет уверенности в том, что он не собирается нападать на Европу никогда в будущем, а война с Украиной закончится в ближайшее время.
Одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда?
Путин не упомянул европейских лидеров, говоря о прошедшем саммите в Женеве. Ранее министр иностранных дел Лавров выступил с российской позицией конкретнее.
Вот когда сейчас они говорят, не сметь без нас ничего делать, у вас уже были шансы, ребята.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, что стало неожиданностью для Владимира Путина по его же собственным признаниям. С полудня журналисты кремлевского пула по московскому времени анонсировали пресс-конференцию по итогам поездки в Бишкек в Кыргызстане. Самой поездке при этом там довольно дежурно уделили время в начале. Совсем другое волновало собравшихся. К примеру, вопрос, который вызвал у Путина многозначительные паузы для подбора правильных слов, по всей видимости. Публикация агентства Bloomberg о возможной прослушке переговорщиков России и США. Путин сперва назвал это фейком, дважды вступился за Стива Уиткоффа, спецпредставителя президента США, а потом призадумался о причинах публикации.
В чем там, на мой взгляд, проблема, по большому счету? Дело не в нас. Дело, в том, как идет борьба различных мнений у коллективного Запада и в самих Соединенных Штатах по поводу того, что же происходит и что нужно делать для того, чтобы прекратить войну, прекратить боевые действия.
Затем вспомнил, что нормально же общались с США, особенно на Аляске, в Анкоридже, и вдруг...
И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то? Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он уж больно любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем.
Куда охотнее Путин рассказывал о своем видении ситуации на фронте.
Продолжается ли сейчас позитивная динамика на фронтах? Если да, то по каким направлениям наиболее активное продвижение сейчас? Спасибо.
По всем направлениям сохраняется позитивная динамика.
Он заявил, что Покровск и Мирноград Донецкой области полностью окружены. Он их называет Красноармейской и Димитровград. Независимые данные расследователи этому противоречат. Там сохраняется 10-километровый коридор. Наконец, Путин заявляет, вот почему отдельные горячие головы так спешат с мирным договором, которого еще и нет ни в каком вообще уверенном проекте. Путин сам сказал, что эти 28 пунктов, и сколько бы их там в итоге не осталось, это пока сырая конструкция.
Те на Западе, кто понимают, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее. И даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают, начнется сворачивание фронта на отдельных участках. И тогда вооруженные силы на Украине вообще утратят боеспособность. Они потеряют наиболее боеспособные части, как это сейчас происходит в районе Красноармейска. И говорят, хватит вам, сохраните костяк вооруженных сил и свою государственность. Вот о чем надо думать, говорят представители этой точки зрения. А другие, которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль вооруженных сил Украины, настаивают на продолжение боевых действий до последнего украинца. Вот в чем разница подходов. И кто там нападает на господина Уиткоффа, это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать боевые действия до последнего украинца.
Ну и то, что вы наверняка уже слышали.
Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Вот.
И все. Кроме того, Владимир Путин долго и так уверенно с какими-то отсылками рассуждал о том, почему офис президента Украины, в очередной раз рассуждал о том, почему офис президента Украины нелегитимен, и как бы намекая на то, что переговариваться ему на самом деле не с кем. И вот поэтому, уважаемые зрители, вот те, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», для вас мы сегодня подготовили такой вопрос. Заявление Путина о нелегитимности офиса президента Украины очередные – это юридическая точка зрения конкретно Путина, возможно, политическое давление, попытка изменить переговорную повестку или вообще ничего не меняет в реальности, что в первую очередь стоит учитывать, задаваясь этим вопросом. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь с вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень хочется с вами по горячим следам какие-то выводы собрать. Вот, какие у вас остались вот мысли об этой возможной, как бы, об этой риторике Кремля? 28 пунктов не превратятся в мирный договор в ближайшее время? Ну, как будто бы вот это первое, о чем хочется поговорить.
Нет никаких признаков, что они превратятся. Глядя со стороны Путина, мы видим, что у него нет мотивов спешить не то что с заключением мира, а просто с прекращением боевых действий. Он считает, что его войска одерживают победы. Там прав он или не прав, но он так считает. Его экономика, безусловно, выдержит ближайший год-два. Там хотя в ней накапливаются сложности. Его так называемая элита покорна. Жители, рядовые жители страны молчат. Так что, в общем, Путин считает, что он может идти к своей цели. Значит, цель Путина, она довольно очевидна и всегда была довольно прозрачно обозначена. Часть Украины должна быть завоевана и присоединена к России, аннексирована. Оставшаяся часть Украины должна быть превращена в вассала. Какие-то возможности для дальнейших действий против Европы должны сохраниться. И он реализует вот эту свою, значит, свою цель, так сказать, паранояльна она или нет, с очень большой настойчивостью и ни разу ее не меняет. Сейчас он обрисовал вот в своих так называемых ответах на вопросы, вопросы, естественно, были заранее согласованы с его администрацией, так вот, в ответах на вопросы он обрисовал такую ситуацию. Россия заключает не с Украиной, а фактически с Соединенными Штатами какой-то договор, в котором Соединенные Штаты признают российские аннексии. Вот тех областей, которые Россия уже официально к себе присоединила, аннексировала. Украина делегитимизируется, Украина остается как такое пространство, на котором должны, там, по словам Путина, пройти какие-то сложнейшие перемены, перевыборы президента и, видимо, формирование какого-то устраивающего Путина правительства. То есть, прямо скажем, превращение Украины в вассала. Если этого не произойдет, то путинский режим в любой момент может продолжить эту войну, ссылаясь на то, что, допустим, Украина пытается вернуть себе те территории, которые Соединенные Штаты уже признали частью России. То есть и Россия уже отвечает как бы на агрессию украинскую. Если, допустим, Украина пытается там вернуть себе хотя бы часть Донецкой области. Так что вот мы видим, что нет предпосылок и не возникло предпосылок для скорого заключения не то что мира, но даже и для скорого прекращения огня.
Сергей, ну, сам собой возникает вопрос, если в целом вот эта концепция мирного плана, о котором мы и читали, и вы уже и слышали, и видели комментарии, она в целом совпадает с ключевыми требованиями Путина, то почему же он не берет какой-то себе курс на то, чтобы активно все это поддерживать, продвигать и говорить, что ну вот же, давайте же вот это и обсуждать?
Именно поэтому он не считает, что у него есть причины торопиться с миром. Он считает, что чем дальше идет война, тем успешнее он будет выглядеть, как бы, его вес будет расти в мировой политике, а в первую очередь его отношение к Соединенными Штатами. Он пытается договориться с Соединенными Штатами как бы за спиной Украины, за спиной европейцев, ну и в дальнейшем действовать, исходя из того, что вот мы с американцами договорились, а дальше, ну вот, а вы уж как к этому как-нибудь, все остальные к этому как-нибудь приспособитесь. Именно поэтому он так прямолинейно защищал Уиткова, потому что Уитков, я не думаю, что Уитков там, не знаю, какой-то путинский агент, просто он разделяет вот именно эту доктрину, что Соединенные Штаты трамповские договорятся с Россией, ну а дальше все остальные должны приспособиться к этому.
Ну, ультрамилитаристская риторика Путина как-то как будто бы только усугубляется. Вот буквально сегодня, полагаю, камуфляж был просто неуместен из-за протокола встреч с лидерами других стран. Но как вот этот курс, вот этот пафос, я бы даже сказал, он вообще бьется с этой вечной мантрой и Кремля, и его подчиненных для Вашингтона, который адресован Вашингтон в первую очередь, о готовности именно к мирным переговорам в любое время, совершенно на любом этапе?
Мирные переговоры – это нечто служебное для Путина. Он не он очень любит именно переговоры, особенно переговоры с главными мировыми начальниками, в качестве которых он, конечно, считает в первую очередь Соединенные Штаты, Трампа лично. Он готов все время разговаривать о мире. Ему очень нравится, когда ему там расстилают какую-то красную дорожку. Это, как бы это та действительность, в которой он, Путин, живет. А относительно какого-то реального там мира, в том смысле, что на место нынешней войны будет какое-то мирное соглашение, нет, я не думаю, что он спешит его заключить. У него, вот как у правителя России, нет для этого мотива сейчас.
Еще Путин сказал, что представитель США предложил встречу с американской делегацией в Москве. Там речь была про переговоры спецслужб Украины и России в Абу-Даби. И там якобы внезапно присоединился, внезапно так Путин сказал, у него сегодня вообще много было неожиданностей. Внезапно присоединился представитель американской делегации и предложил встречу провести уже пораньше, уже на этой неделе. Причем, как-то вот я повторюсь, довольно-таки неожиданно это было для Путина. Что ждать, если ждать вообще, в принципе, от этого контакта, вот на фоне, особенно на фоне публикации Bloomberg вот с этой возможной прослушкой?
Я думаю, что это такие типовые путинские риторические штуки. Да, то есть он сначала фактически дезавуировал переговоры в Абу-Даби, но это такие рутинные совершенно встречи там, представителей спецслужб по гуманитарным вопросам. Хотя там затрагивались гораздо, в действительности, как можно понять, там затрагивались гораздо более широкий круг вопросов. И вдруг пришел там где-то, такой опереточный рассказ, свойственный Путину, и вдруг пришел там непрошенный представитель Соединенных Штатов, причем даже не совсем понятно, значит, какой. Там, в действительности там был важный военный чин, да, а вовсе не представитель спецслужб. Значит, пришел, там предлагает какие-то переговоры. Ну вот все это говорит о том, насколько серьезен Путин как переговорщик. Конечно, не серьезен.
Сергей, спасибо. Политический аналитик Сергей Шерин был с нами в прямом эфире. А мы хотим еще некоторые детали обратить сегодняшнего выступления Владимира Путина перед журналистами. Ну, во-первых, оказывается, Лавров не в опале. Довольно-таки любопытное было заявление. Попытался Путин там отшутиться перед корреспондентом издания Life о том, что, мол, соскучились, что ли, по нему. Нет, человек работает вполне себе. Еще одно любопытное все-таки замечание, что их риторика совпадает периодически, и в какие-то моменты, по крайней мере, в недавние, Лавров даже опережал начальство, шел впереди паровоза и заявлял отдельные вещи, которые уже после Путин декларировал, например, сегодня. Как правило, это наоборот происходило. Но, тем не менее, давайте сосредоточимся на том, что и Путин, и Лавров утверждают, что они не собираются нападать на Европу и раз за разом это повторяют, даже когда особо об этом и не стоял вопрос сам по себе. И вот что по этому поводу и думают в Европе, что об этом говорят, что какие решения по этому поводу прямо сейчас обсуждаются и, может быть, даже принимаются, все это подробно в нашем сюжете.
Они напугали своих граждан, их те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы. Пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно.
Россия производит такое количество ракет, что ей хватит не только на продолжение войны с Украиной, но и на формирование запасов для других возможных войн. Об этом, по данным источников New York Times, сообщил министр сухопутных войск США Дэн Дрискол на встрече с европейскими дипломатами в Киеве. Это было воспринято как намек Европе поспешить с одобрением мирного договора при посредничестве Америки. Европейские лидеры опасаются, что США могут потребовать от Украины согласия на мирный договор без должных гарантий ее безопасности.
Немедленное и безоговорочное прекращение огня должно стать первым шагом к завершению войны. Но сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня. Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры.
Европейские лидеры ищут новые возможности финансовой помощи Украине, сообщает издание «Политико». Идеи с использованием замороженных замороженных российских средств в качестве репарационного кредита встретила жесткое сопротивление со стороны Бельгии, у которой находится большая часть этих средств в депозитарии Евроклир. По данным источников «Политика», ЕС рассматривает вариант переходного кредита для Украины на первые месяцы 2026 года, за который надеется достичь согласия с Бельгией.
Украина бесстрашно держит оборону, и это линия ее суверенитета и ее обороны. Но это также и наша линия, потому что речь идет о европейской свободе, наших ценностях и нашей безопасности.
Кроме того, Европарламент призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющийся у агентства текст проекта резолюции. 5-я статья НАТО считает нападение на любую из стран-членов как нападение на всю организацию. Таким образом, Европа может рассматривать вариант военной защиты Украины. Any
agreement. Любое соглашение должно обеспечить справедливый и прочный мир и реальную безопасность для Украины и Европы. Это касается как сдерживания, так и безопасности Европы, поскольку безопасность Украины – это безопасность Европы. Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО.
Эксперты и журналисты полагают, что европейские лидеры чувствуют себя отодвинутыми в сторону от принятия решений о будущем Украины и переговорах о мире. Похожее настроение продемонстрировал канцлер Германии Фридрих Мерц. Wir wollen, dass dieser Krieg so
schnell wie möglich endet. Но соглашение, достигнутое между великими державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не станет основой для подлинного и прочного мира в Украине. Именно поэтому единство Европы, единство Украины и единство Трансатлантического альянса сейчас имеет решающее значение. Европа не пешка, а суверенный игрок, преследующий свои собственные интересы и ценности.
Эти переживания в своей традиционной манере подзадоривает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Так что Европа, вот когда сейчас они говорят, не сметь без нас ничего делать, у вас уже были шансы, ребята. Вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили.
Голосование Европарламента по новым европейским инициативам помощи Украине должно пройти в ближайшее время.
А Европарламент все же принял эту масштабную резолюцию оппозиции ЕС в отношении предложенного мирного плана для Украины незадолго до начала нашего эфира. И к нам присоединяется в прямом эфире эксперт по европейской политике Петар Танев. Петар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вот в первую очередь хочется понять ваши первые мысли по этой самой резолюции. Какие ключевые пункты вы бы отметили в первую очередь и к чему они могут привести? Особенно, разумеется, интересует вопрос этого эквивалента 5-й статьи НАТО в отношении Украины.
Ну, мне кажется, очень хорошая конструктивная резолюция. Я тоже старался в ней участвовать. Я, например, с самого начала считал, что необходимо очень четко прописать, что санкции с Российской Федерации не должны быть сняты. Вот это вот должна быть прям такое нота бене, такая красная линия. С моей субъективной точки зрения, вообще санкции нельзя снимать с России даже после окончания войны или подписания каких-то мирных соглашений. Только при условии, если эти мирные соглашения, конечно, не будут включать в себя действительно вывод войск со всех суверенных территорий Украины. Просто если мы снимем санкции, а войска не будут дислоцированы, то это немножко дискредитирует нашу общую санкционную политику, общую внешнюю политику Европейского Союза. Это другой вопрос. Что касается гарантий безопасности, мне кажется, это, конечно, абсолютно правильный нарратив, который нужно активно двигать, потому что есть в договорах Европейского Союза статья 42, в частности, ее пункт под номером 7, который фактически является более жесткой статьей, если сравнить ее с статьей 5 НАТО, потому что она автоматически обязывает страны-члены Европейского Союза помогать стране, члену Евросоюза, который подвергается атакой со стороны третьей страны. И именно поэтому Украине так необходимо было получить статус кандидата в Европейский Союз. Именно поэтому реальной гарантией безопасности Украины станет в конечном счете вступление Украины в Европейский Союз. Во-первых, потому что это даст экономически серьезный буст стране. Во-вторых, потому что это обяжет страну к необходимым реформам и покажет всем, как одна страна, которая оторвалась от этого российского влияния, развивается успешно, в отличие от той страны, которая пытается это российское влияние навязать. И в-третьих, как я уже сказал, та самая статья 42, пункт 7, которая обязывает страны-члены помогать в отражении атаки на территории этой страны. Это не как в НАТО, когда нужно будет решать все консенсусом, все проходить через все этапы верификации. Это действительно статья, которая обязывает юридически защищать страну-члена Евросоюза. Поэтому без вступления Украины в Евросоюз очень многие пункты тех самых гарантий, о которых мы говорим, я не думаю, что они будут иметь силы. Этот этап уже прошел после подписания соглашений, Беловежских соглашений, гарантий безопасности, которые дали будто бы Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие страны. В итоге они не исполнились.
Питер, и сегодня еще много будет отсылок на материалы издания «Политика». Надеюсь, я с вами их успеть обсудить. Прежде всего, как в Европе восприняли намек, что запасов российских ракет хватит и на другие возможные войны? Возможно, это как-то отразилось на принятии резолюции?
Нет, ну, принятие резолюции это никак не отразилось. Европарламент является наиболее активной и проактивной институцией Евросоюза, которая уже заведомо, уже заранее призывает, осуществляет разного рода действия, которым Европейский Союз в целом не привержен из-за долгой маневренности, из-за долгих решений в рамках конфигурации Совета Министров иностранных дел. В конечном счете мы приходим к решениям, но немножко слегка поздно, большому сожалению, все-таки мы все еще не являемся федералистским таким проектом, где решения могут приниматься каждую долю секунды. Решение принимается в соответствии с консультациями всех стран Европейского Союза, что касается общей внешней политики. Но, чтобы абсолютно ясно, и мне кажется, люди начинают это понимать, кажется, становится очевидным то, что любого рода подписание тех самых мирных соглашений не отменяет одного факта. Того, что Владимир Путин не остановится на Украине. И очень многие мои коллеги очень озадачены в Брюсселе этим. Очень многим кажется, что в конечном счете нам придется воевать с путинской Россией, и к этому нужно быть готовым. Поэтому, несмотря на то, что это суверенная воля и право Украины подписывать то или иное соглашение, это просто суверенное их право, и что должно быть в этом соглашении, это исключительно суверенное право Украины, но Европа должна быть готова, к сожалению, к последующей войне. Это вот такое мнение, которое сейчас формируется активно в Брюсселе, я это не придумаю. Остается только лишь вопрос в действиях. И все эти самые общеевропейские программы по вопросам обороны, которые поставились Европейской комиссии, они потихоньку реализовываются. Уже все легче становится регулирование для европейских индустриальных компаний и все больше преференциальных условий для развития компаний, которые занимаются разработкой и производством оружия. Поэтому постепенно этот волчок немножко возвращается в более объективную сторону в этом смысле.
Ну и публикация «Политика», которая не упоминалась в нашем сюжете, она вышла чуть позже, но заголовок слишком тревожный, чтобы его не упомянуть и не обсудить. В Европе, я цитирую, всерьез начали рассматривать ранее немыслимый шаг – ответный удар. Здесь хочется разобраться, что это значит. Там различные были упомянуты сценарии того, что это может быть. Это не про прямую агрессию, разумеется. Речь скорее про учения, про тоже работы с дронами, как это делала Россия. Ну, по крайней мере, ее в это обвиняют, она это отрицает. Вот все-таки, что это значит, на ваш взгляд?
Ответный удар, я думаю, что речь, наверное, шла именно о подготовке к этому ответному удару. Естественно, готовиться необходимо. Нельзя с абсолютно преступным режимом, который сейчас находится в России. И об этом нужно говорить открыто, если мы говорим действительно, что нам нужно быть объективными. Ты не можешь постоянно думать, а как нам договориться. Нужно просто готовиться к войне. Ничего не остается сделать. Просто режим в России сформирован так, мне это абсолютно очевидно, очень многим моим коллегам, не думайте, что в Брюсселе все дураки, да, что в России сформирован режим так, что с ним нельзя договориться, и нужно постоянно быть начеку и готовиться к военным действиям. Поэтому в этой связи в Европе происходят масштабные программы переформатирования военной подготовки. Вы, наверное, уже слышали, что уже ставятся вопросы в Германии, во Франции, в других странах о возвращении военных призывов, чтобы люди были готовы в нужный момент взять оружие, защищать свою страну. В этом ничего невероятного нет. Поэтому все вот эти вот программы, все эти разработки, они исключительно в интересах Европейского Союза. Конечно, есть проблема с тем, чтобы объяснять европейским гражданам, зачем это нужно. Хотя уж последние новости, которые мы наблюдаем о интервенции дронов, которые, очевидно, являются российскими на территории стран Евросоюза, что же говорить, там на прошлой неделе российский дрон просто ворвался на территорию Румынии и прилетел 100 километров, пока его не сбили. Потихоньку европейские граждане начинают понимать вообще, что происходит, и, кажется, становятся ногами на нетвердую, к сожалению, землю. Но это сложно пока что делать. Молодежь не хочет воевать, молодежь не умеет воевать. Очень много пацифистов, и я приверженник также этих взглядов, но, к сожалению, ты не можешь быть абсолютным пацифистом, когда перед тобой находится сосед, который просто сделал все возможное, чтобы подорвать то самое доверие, которое существовало между Россией и Европой когда-то.
Ну вот, к примеру, президент Франции Макрон, да, действительно сегодня объявил, что со следующего года во Франции вводится, правда, добровольная воинская служба. Но завершая наш с вами разговор, поэтому я попрошу вас коротко ответить на этот вопрос. Тем не менее, как убедить жителей Европы, будущих избирателей о том, что это необходимо? Это довольно-таки сильно ударит по, скажем так, политическим очкам тех, кто это будет продвигать.
Вы знаете, тут два варианта. Либо произойдет гибридная атака, и в какой-то момент Путин почувствует свою силу и возьмет какой-нибудь анклав на территории Эстонии, Литвы или Латвии гипотетически, и тогда, может быть, европейские молодые активисты, общественные деятели начнут как-то аккумулировать свою публику, потому что от блогеров, от инфлюенсеров тоже очень сильно много чего зависит в этом связи. Это я говорю, например, на примере собственной страны Болгарии, где, например, молодежь была абсолютно аморфная, пока вот здесь местные инфлюенсеры, которые вообще были аполитичными, немножко не начали вот развивать и популяризировать.
На фоне изменения контекста, разумеется. Петр, но, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор. Петр Танев, эксперт по европейской политике, был с нами в прямом эфире. А мы с вами увидимся завтра. До свидания и будьте свободны.